Итак, третий эпизод первого сезона. Тут поступают разнообразные отклики, как надо делать, как не надо. Объясняю, что это всегда эксперимент, что форму, в которой изготавливаться, надо нащупать. С одного раза, с двух и даже с трех ничего не получается. Она нащупывается в процессе и только потом устаканивается. Для тех, кто не врубается, объясняю еще раз. Ролик про разбор серия изготавливается в двух вариантах. Вариант номер один, где мы, где я рассказываю о происходящем, и мы обсуждаем это с Дементием. Такой ролик висит на vip.oper.ru, где за деньги можно подписаться и его смотреть. То, что попадает в бесплатный доступ, оттуда Дементия отрезается, и бесплатно все, кому это интересно по каким-то причинам, может смотреть вот такой вариант. Повторяю, бесплатно вот такой, за деньги другой. Не нравится? Извините, друзья, Дементий очень любит есть. Итак, эпизод номер три. Называется «Отрицание, злость, принятие». Речь в названии про пять стадий горя, о которых когда-то написала известная женщина, доктор Элизабет Кюблер-Росс. Ну, это речь о том, что когда человек узнает, что он, к примеру, смертельно болен и скоро умрет, психологически он проходит пять стадий. Отрицание, злость, торг, депрессия и принятие. Отрицание – это когда человек изначально он просто не верит, что такое вообще может быть, что он может умереть. Вот не может быть такого, и все. Ну, как в известной присказке, ну что началось-то? Нормально же сидели. Далее идет злость, ибо человек ну, не хочет верить в то, что вот такое вообще возможно. Почему я? За что меня? Злость, что характерно, ничего не изменяет, но бесит все это очень сильно. Потом торг. То есть, ну, попытки дать обет, чего-то там пообещать неведомо кому, ну и, конечно, помолиться Богу. Все это никакой пользы не несет и не принесет. Все равно ты умрешь. Депрессия. Набесившись и наторговавшись, человек впадает в депрессию, потому что не может ничего изменить. Но это, как правило, ненадолго, потому что на выходе из депрессии происходит пятое – принятие. Ничего не изменишь – смирись. Ну и смирение, конечно, приходит. Эти пять стадий человек переживает в ходе любых серьезных жизненных изменений. Ну, как уже сказали, перед смертью, при увольнении с работы, при разводе с женой. Не обязательно в таком порядке, раз, два, три, четыре, пять. Не обязательно в такой последовательности. Пройдя одну стадию, человек может вернуться к предыдущей. Но в целом все происходит примерно так, и в этом эпизоде показано как раз про это. Молодой и перспективный бандит Кристофер Малтисанти возвращает грузовик, угнанный у гражданина Комли, которого, как мы уже знаем, крышует дядя Джун. Как подобает малолетнему дебилу, Кристофер отважно стреляет в воздух, демонстрируя смелость и отвагу, и громогласно заявляет, что угнанный грузовик – это подарок от Тони Сопрано. Лишившись серьезных денег, тут же поясняет своему еще более тупому другану Брэндону: ты скажи спасибо, что этот грузовик тебе в жопу не загнали. Но малолетний дебил плохо понимает, что бывает за подобные проступки, но скоро ему объяснят.
Когда Кристофер с Брэндом приехали и пригнали автомобиль отдать владельцу. Почему они так нагло палили в небо? Там же сразу могут вызвать полицию. Зачем такое бахвальство?
Ну, они же быстро. Типа вот пригнали раз и ускакали. Ну, в целом, идиотия. Конечно, идиотия. Ну, ж дурак. Это типичный малолетний дебил. И дружок его, а дружок его Брэндон еще тупее. То есть, Кристофер-то хоть там вовремя одумался, чтобы не бежать, угонять очередной грузовик. И Брэндону-то в предыдущем эпизоде говорил: заткнись, иначе сейчас замочат обоих. То есть он понимает, чем это дело пахнет. Но поскольку малолетний, вот ведет себя вот так. Он же наркоман, то есть не человек, как ты понимаешь. Дядя Джун принимает пищу совместно с Майки Палмиси. Ну и по ходу выясняет обстоятельства дела. Что там с грузовиком Комли? Майки, ответственный за решение оперативных вопросов, сообщает, что Комли просит передать спасибо Тони. И если что Джуну надо, пусть звонит. Дядя Джун приходит в ярость. Машину угнали два малолетних дебила-наркомана, которые работают на Тони. Машину вернул он, дядя Джун, а они благодарят Тони. Майки Палмиси выступает со своим лучшим тезисом. Надо было сразу дать понять малейший наезд на Джуниора Сопрано.
На что следует суровый ответ. Дядя Джуна, угомонись, мы здесь не вестерны снимаем.
Звучит это, конечно, красиво. Старший товарищ приводит в чувство младшего, излишне эмоционального товарища. Но одно дело, что говорит взрослый человек в педагогических целях, и совсем другое, что он реально делает. Энтони сидит у психолога и с нескрываемым подозрением разглядывает картины на стенке в прихожей. Зайдя в кабинет, он тут же задает вопрос. Там картина с подвохом. Это типа как тест этого, как его там, Коршака? Ну, имея в виду, как нетрудно догадаться, тест Роршаха. Ну, это у Тони всегда получается отлично. Слышал звон, да не знаю, где он. Обрывки фраз, исковерканные фамилии, ну и прочее. Тяжело жить человеку без образования. А отсюда, собственно, и подозрительность по отношению к картине. Понарисуют всякой фигни, на меня не проведешь. В ходе беседы с доктором Мелфи заходит речь про главу семьи. Про Джеки Априла, под которым ходят и дядя Джун, и Энтони Сопрано. Энтони бодро сообщает, что не смотри, что Джеки прихворнул. Джеки настолько крут, что его боится даже рак. Но это, как нетрудно догадаться, первая стадия – отрицание. А Джеки лежит в больнице под капельницей. Рядом хлопочет жена Розали. А проведать босса зашел Майки Палмиси. Это обязательный визит вежливости к больному. На это, кстати, обрати самое пристальное внимание. Как только у кого-то случается беда, все сразу, тут как тут, все принимают участие. Ну, или хотя бы отмечаются. Этому следует поучиться.
Когда пришел Майки Палмиси навестить Джеки, это был визит вежливости такой, или как бы его Джун послал, и мне еще интересно статус Майки, кто он, просто подручный Джуна или капитан?
Нет, Майки, как я понимаю, подручный Джуниора, а Джуниор ходит под Джеки Априлом. Капитан, не капитан, то есть тут в данный момент еще ничего не сказали. Но, естественно, раз он при Джуне состоит, как ты понимаешь, вот Бакала дальше будет, Бакалу-то произведут в капитаны, так и это, наверное, выше пока что, выше среднего уровня. Да, безусловно, это визит вежливости, то есть надо обязательно приходить. То есть, во-первых, должны присутствовать родные и близкие, и жена Розали там при нем. Вот пришел коллега по опасному бизнесу. Ну, Майки специфический, конечно, там. А ты знаешь, у кого, кто еще болен раком? Майки прекрасен. Во всех аспектах сволочь. А так, да, вежливость. Майки дает толковые медицинские советы. Надо смотреть, говорит, как бы эти доктора через капельницу не загнали тебе в вену пузырей воздуха. Отчего у Джеки, само собой, без вариантов наступит смерть. Это, кстати, распространенная так называемая городская легенда. Ни разу про такую смерть не слыхал. Как метод лишения жизни подобное не применяется. Ну и пользы, наверное, от пузырей воздуха в венах никакой, но и опасность преувеличена.
Вот эта шутка, то, что Майки говорит, осторожнее, чтобы воздух не подпустить в вену тебе вместе с раствором. Ну, сердце ведь оно не как карбюратор автомобильный. Если, допустим, в карбюратор вместо топлива попадает воздух, автомобиль заглохнет. А с сердцем может что-нибудь произойти?
Я думаю, что может, но я про такое никогда не слышал. То есть, это не как метод убийства, не как метод самоубийства. Лично я с таким не сталкивался. Может быть, бывает, но я про такое даже не слышал. Поэтому вызывает у меня серьезные сомнения, что таким образом можно убиться, умереть. И плюс, естественно, ну, ты же у нас не наркоман, Дементий, но когда колют уколы, то сначала, чтобы струя пошла, и после этого баян втыкать. Капельницы – то же самое. Но как через капельницу можно воздуха нагнать, я вообще не представляю. Там же именно капает. Бывают там, знаешь, такие цилиндрики, где там кап-кап-кап, а оттуда уже течет вену.
Чисто,
да, поэтому я сильно сомневаюсь. Плюс это, если бы так было, это настолько серьезная ответственность при уколах и капельницах, что там расписку бы с каждой медсестры брали, что ты там отвечаешь, если он умрет. Не, не верю. Не успевает Майки порадовать Джеки интересным замечанием, как босса приходит проведать братва. Тут бодрый обмен шутками. Надо же, Майки сегодня в мужском костюме. Шутки про пидоров в суровых мужских коллективах самые распространенные и самые смешные. И не смотри, что дело происходит в якобы толерантных США. Мужики, они везде мужики. Майки тут же сворачивает рассказы про воздух в венах и рак мозга и уходит. В ходе дальнейшего жизнерадостного общения коллег по опасному бизнесу всплывает еврейская тема. Некий Шломо Тайтельман, владелец мотеля возле Бада Бинга, хочет побеседовать с Энтони Сопрано. Тайтельман хочет, чтобы его зять дал развод его, Шломо, дочери и отдал 50% мотельного бизнеса. Привыкший решать подобные вопросы дядя Поли тут же интересуется, а почему еврей сам своего зятька не того, на что дядя Сил авторитетно поясняет, что в еврейской религии это запрещено. Ну, тут надо понимать, в христианском католицизме, каковой исповедуют все присутствующие, убивать людей разрешено, чем они, собственно, и заняты. Среди группы визитеров присутствует еврей Герман Рабкин по кличке Хэш. Энтони задает вопрос Хэшу, разбирается ли он в этих делах. Хэш соображает, что речь идет про еврейских ортодоксов хасидов. Ну и тут же дает правильный совет: не связывайтесь с этими людьми. И совет вроде правильный, и сам Хэш мужчина серьезный, и надо бы прислушаться. Но Шломо Тайтельман обещает деньги, 25% доходов от предприятия. Поэтому вопрос решен сразу. Парни очень жадные.
В больницу посещения, когда пришел Хэш навестить Джеки. И в разговоре почему-то Джеки сказал, что вот хорошо, что вы евреи.
Ну, собственно, Джеки говорит Хэшу: вот тебе повезло, что ты еврей. Видишь, с кем я имею дело. Про то, что публика безобразная. Но дальше мы увидим в беседе с гражданином Тайтелем, то есть уже здесь видно, что за деньги-то парни готовы на все, жадные все, как скорпионы. Ну и дальше, да, это будет видно еще лучше. Поэтому кто здесь еврей, это еще подумать надо в плохом смысле. Медоу Сопрано и Хантер Скангарелло поют в школьном хоре. Обе крайне изнурены учебой, и Медоу вступает с песней не вовремя. Дирижерка недовольна. А девочкам очень хочется, ну, наконец-то вырваться из дома и обрести самостоятельность. После сожжения ресторана «Везувий» немножко обнищавший Арти переезжает куда-то поближе к Сопрано, что несколько неясно. Вроде Энтони, весьма состоятельный парень, проживает в районе для состоятельных парней, а тут вдруг нищеброд Арти заселяется куда-то рядом. Но страховку за сгоревший ресторан Арти пока что не выплатили, и причину возгорания проверяют уже по второму кругу. Масса умников поджигать себя сами. Поджоги за деньги – явление при капитализме очень сильно распространенное. Сам подпалил, сам страховку получил, все довольны, все смеются. Только страховая контора немножко грустит и поэтому требует тщательного расследования. Ну и тут под вывеской «Итальянские свиные колбасы» происходит встреча между евреем Шломо Тайтельманом и Энтони Сопрано. Парни представляются друг другу, и по ходу представления Энтони задает вопрос про сына Шлома. У него есть имя? Или нам придумать самим? Энтони остроязыкий, как подобает всякому ловкому уголовнику. Сынок явно недоволен папиным решением и хорошо понимает, чем закончится общение с итальянскими бандитами. «Папа, вы создаете голема! Чудовище, чтобы оно выполнило грязную работу. Вы как тот раввин в сказке. Оно уничтожит вас. Пустите этих людей в наш мотель, и вы уже никогда их оттуда не выгоните».
Дядя Поля радостно хихикает. Отличная реклама.
Встреча на улице, решение вопроса о разводе. Когда он привез с собой сына, еврея, почему, вот мне пока сразу было видно, в глаза бросилось это, что он вот с платочком смахивал с чистого стола, как бы смахивал крошки какие-то. Это что, он показывает свое пренебрежение?
Ну... Два пришедших еврея, они евреи религиозные, хасиды. То есть там шляпа, лапсердак, пейсы, все дела. Ну и, по всей видимости, он как религиозный человек, что вот тут чистота. Хотя народная молва говорит, что они не сильно чистоплотные, вот эти вот представители. Тут смешно другое. Постольку-поскольку это лавка, торгующая свиным мясом, что, как ты понимаешь, абсолютно не кошерно. И верующему еврею прийти к каким-то гоям в свиную лавку, договариваться про, я не знаю, там, ну не убийство, но о наезде на единоверца – это вообще за гранью. То есть, это про жадность, как ты понимаешь, что ради денег, верующий ты, неверующий, люди готовы на все, просто на все вообще, не задумываясь ни о чем. Поэтому смахивай ты крошки, не смахивай, все равно ты тварь. Главное – это что внутри, а не снаружи.
Да, он смахивал и даже не представился.
Да. Причем сам, а сына нет.
Угу.
Ну и вот. К зятю Шломы по имени Ариэль приходят дядя Пули и дядя Сил. Слово за слово, и вот уже дерзкого зятька загнули и лупят по башке звонком. Так всегда бывает, когда граждане не понимают по-хорошему. А Кармелла затеяла благотворительный прием для сбора денег в помощь детской больнице. Хотя, вроде как, посторонних в свой дом не пускают. Мероприятие странное, более такого в сериале не будет. Ну а для того, чтобы кормить и поить гостей, нанимают Арти и Шармейн. Они и готовить умеют, и заработать могут.
Вечеринка в доме Сопрано.
Да.
И эту вечеринку по харчам обеспечивают...
Арти Букко и его жена Шармейн.
Да. Естественно, они это делают за деньги.
Да.
Кармелла им заплатит. Вопрос, должны ли они как-то эти доходы свои декларировать? Потому что, скорее всего, я думаю, что Сопрано рассчитывается с ними наличными. Некие, допустим, безналичные расчеты не будут. Могут они это скрысить?
Я думаю, что, ну как, от кого скрысить? От налогов.
От налоговой.
Ну, это любимое занятие у всех – уйти от налогов. Никто не хочет их платить, и все всеми правдами и неправдами крутятся как бы вот от этого уйти. Ну, там же не миллионы какие-то, это раз. Во-вторых, все свои, естественно, заплатят наликом, естественно, нигде это не декларируется. И, в общем-то, это со стороны Энтони это подгон для другана. Он же к этому Арти исключительно хорошо относится. Хотя тот откровенный дурачок. Вот по жизни просто дурачок. А отношения все равно хорошие. Предложение хорошее, но Арти ругается с женой. Вот типа билеты в круиз мы от Сопрано не берем, а на работу к Сопрано чистить сортиры подписываемся. Шармейн, женщина строгих принципов, тут же поясняет, что это совершенно разное. Одно дело – халявные билеты, не пойми откуда, и совсем другое – честный заработок. И, как всегда, она права. Тем временем, изнуренная учебой без сна и отдыха, Мэдоу ищет, где бы раздобыть метамфетамины. Ну, девочке очевидно, что с метамфетаминами учеба идет значительно лучше. Для начала она обзванивает друзей-малолеток. Результат, понятно, нулевой. И тогда вместе с подругой Хантер отправляется к серьезному парню Кристоферу. А на хате у Кристофера... Брэндон, на которого с большим интересом смотрит страшная подружка Хантер. Выдача наркотиков дочери босса – это, конечно, исключительно разумный поступок. Это, само собой, после убийства Имейла. Ну, то есть, Кристофер в очередной раз показывает себя исключительно ярким малолетним дебилом. «Метамфетамин – это не для меня», – поясняет Мэдоу. «Это для Хантер». Присутствующий на эпохальной встрече Брэндон опять корчит отличные рожи. Хантер отвечает ему взаимностью. Ну, очевидно, Брэндону вообще пофиг, кого трахать. У него и на табуретку встанет. Ну, а Хантер, очевидно, просто приятно. Такой видный парень оказывает знаки внимания. Ну, вообще, это классическая девочковая пара. Красотка Мэдоу и ее страшная подружка Хантер. Мэдоу недоступна. А Хантер озирается, как крыса. Где бы что перехватить? Со страшненькими всегда так. Они очень сильно стараются понравиться. И очень сильно потом стараются сделать приятно. Толковые парни этим завсегда пользуются. Ну и что? Что с Мэдоу не получилось. Можно спокойно отодрать Хантер. Как в известной присказке. За неимением хозяйки трахнем дворника.
Вопрос. Почему Хантер не делает пластическую операцию?
Не знаю. Но шнобель у нее, конечно, выдающийся.
Шнобель-то могла бы подстрадать.
Да, что, я не знаю. Просто я когда увидел... То есть, я решил, что это где-то специально подыскали. То есть, это ну, наша любимая девочка-красотка и страшненькая подружка где-то специально подыскали. А потом оказалось, уже говорили там в позапрошлый раз, что это дочка создателя сериала Дэвида Чейза. Я очень сильно удивился. Ну, так бывает. У папы-то тоже там шнобель, будь здоров. Видимо, папины гены в этот раз победили. Ну, она натурально страшная. А ведь она ж детей нарожает, Дементий. И не дай бог девочки получатся примерно такие же.
Ну, мой сын называет склады таких девочек беспроигрышный вариант.
Красотка Адриана тоже молодец, дает толковые советы Кристоферу. Ну, давай убережем девочку, выдай ей качественного товара. Это правильно. Вот только таких и надо слушать, чтобы тебе потом башку прострелили. Ну, и малолетний Кристофер, проявляя заботу о дочери босса, приносит ей метамфетамин. Энтони приводит к Джеки Априлу тёлку из Бадабинга, ну, чтобы немножко подбодрить своего босса. Девка слегка изображает медсестру, потом хватает Джеки за половой орган и тут же лезет к нему целоваться в губы. Тут правды жизни нет. Это примерно как Де Ниро в фильме «Анализируй это». На вопрос психолога, а у вас жена в рот берет. Да вы что, она же потом этими губами будет целовать детей. На очередном приеме Энтони разглядывает врачебный диплом Мелфи. Ну и тут же начинает выяснять про своего босса Джеки, как будто психолог разбирается в опухолях. В этом плане Энтони типичный простолюдин. Все на свете знает, а если его идиотские домыслы по каким-то неясным причинам не подтверждаются, тут же приходит в ярость. Докторица не может ответить про раковую опухоль. Пациент, повторюсь, Сеть приходит в ярость, решительно разоблачает насторожившую его в коридоре картину, посылает докторицу нахер и уходит. Сеанс в который раз закончен. Кармелла собирает у себя на дому 37 человек и даже затевает какой-то благотворительный аукцион. Аукцион не показывают, но по ходу мероприятия Кармелла подзывает Шармейн тем же жестом, что дома у себя подзывает польскую прислугу, что, конечно, сразу говорит о полном и бесповоротном разрыве отношений. Гордая Шармейн такого не потерпит. А вот Арти беседует с другом детства Энтони и бросает ему в морду кусок ветчины. Кого другого Энтони за такое просто убил бы или покалечил. Ну, а тут друган. И они весело бросаются едой. Америка – богатая страна, там так можно. Кармелла наблюдает за всем этим с доброй улыбкой. А вот стоящая неподалеку Шармейн смотрит на все это совсем иначе.
И вопрос самый интересный, потому что это я видел во многих американских фильмах. Кидание едой – это их такая национальная как бы шутка или что-то, демонстрация сытости, богатства?
Ну, я не знаю, на мой взгляд, это, то есть, этот Арти бросил то, что было под рукой, и при этом еще попал. Давай с тобой побросаемся чем-нибудь, как часто мы друг другу по мордам попадем. А там вот сразу влепил. Но, повторюсь, они же друганы, и поэтому... Энтони к нему так снисходительно относится. Другого, на мой взгляд, покалечил бы. Просто покалечил. А тут давай бросаться. Для меня лично выглядит дико. Мы, поскольку нас воспитывали жители блокадного Ленинграда, для нас бросание едой – это вообще что-то за гранью. Блин, такого делать нельзя категорически. Ну, а там, видишь, нормально.
А в это время Сил и Полли пакуют упирающегося Ариэля в багажник и везут в мясную лавку Сатриали. Ариэль молодец, отбивается как лев и вообще держится орлом, не боится, не сливается. Удивленный таким яростным отпором дядя Сил говорит: «Полли, если мы его не грохнем, надо брать его к нам на работу». Тони тоже весь в делах, собирается трахать русскую Ирку, и вдруг раздается звонок от Сильвио. Сильвио сообщает, что их друг со смешными бакенбардами никак не сдается, и что с ним делать непонятно. Надо ехать, и Тони никак не разорваться между бабами и работой. Так дальше будет весь сериал. Выскочив из постели, Энтони в халате и шлепанцах отправляется решать вопрос. И в следующей сцене по ходу отличного диалога звучит... самая смешная, ну, на мой понятный взгляд, шутка сериала. Не сдающийся Ариэль рассказывает бандитам про крепость Массада, где 900 евреев 2 года держались против 15 тысяч римлян. Все они предпочли рабству смерть. И вот он, Ариэль, наследник парней из Массады, здесь. А где теперь эти римляне? Ну и тут следует ответ. Перед тобой, мудак. Шутка настолько неожиданная, что я даже не знаю. Но тут следует знать, все мафиози твердо убеждены в том, что главный секрет успеха и финансовой эффективности их мафиозных формирований заключается в том, что они построены точно так же, как римские легионы. То есть, они наследники древних римлян. Ну, то есть, наверху босс, под ним капитан, под капитаном солдаты. Тезис, понятно, спорный, но дисциплина в организации действительно военная, и залог успеха именно в этом, в дисциплине, тут не поспоришь. И все же злобный еврей Ариэль никак не сдается, и тогда Энтони звонит другому еврею, своему другану Хэшу, который в это время спит с молодой негритянкой. Крепкий дедушка. И просит совета. Хэш тут же подсказывает, как работать с религиозным евреем. Надо завершить обрезание, то есть отрезать Ариэлю яйца. Но и Тони немедленно переходит к плану «Б». Утро, праздник закончен. Кармелла изо всех сил благодарит Шармейн, ласково называя ее Мэйни. Но Шармейн помнит, что та подзывала ее как прислугу и очень хочет сделать какую-нибудь пакость. И, не задумываясь, радостно сообщает, что когда-то давно в старших классах она переспала с Тони, и ей не понравилось. Но звучит это всегда смешно. Типа он меня трахнул, это было вообще никак. Так что теперь можешь пользоваться ты. Мне такое не надо. Ну, а тебе, я вижу, сгодится.
При этом мужику вопросов почему-то никто не задает. Тебе-то как? Пробовал? Ребята хвалят. А ведь он тоже мог бы рассказать что-нибудь интересное для полноты картины.
В это время Тони едет разбираться с Тайтельманом, который получил от зятька развод для дочери и уже все перераспределил по справедливости. Выдал зятьку 15% от бизнеса и даже готов дать немного денег Энтони наличными. Тони привычно впадает в боевое бешенство и, называя шлему то шмолой, то зизитопом, поясняет, что деньги кому попало, ты можешь раздавать из своей доли, а мои 25% вынь да положь.
Ну и так и происходит.
Правильно, завывал сынок про голема, своими руками привел к себе в бизнес настолько мощного партнера, что еще не раз пожалеет. С этой радостной вестью Энтони едет к Джеки Априлу. Мы в мотельном бизнесе, но Джеки уже так плохо, что он ничего слушать не может и не хочет. И даже смешной рассказ о том, как парни чуть не отрезали Ариэлю яйца, его не то что не радует, а вообще не интересует. Болезнь сурова настолько, что поломала даже такого сильного мужчину, как Джеки Април. И осталось ему совсем недолго. Дядя Джун приезжает в учреждение для пожилых людей в гости к маме Ливии. Ну и рассказывает ей о безобразных проделках Кристофера с грузовиками. Во весь рост встает вопрос, вот что с этим делать? Прикидывающаяся дурой мама Ливия тут же вписывается за Криса. Все-таки он близкий и даже как-то раз ставил ей зимние рамы. В общем, с Кристофером надо поговорить. А что до этого Филона, я даже не знаю. Джун натурально расцветает. Толковый получил совет. Ну и вот уже Медо, которая совершенно очевидно снюхала все выданные Кристофером метамфетамины и как следует ко всему подготовилась, снова выступает в хоре. Счастливые в своем незнании мама и папа сопрано сидят в зале.
Последние в конце уже серии, когда Медо с Хантер в хоре поют песню. Я поинтересовался немножко переводом этой песни. Ты мне сказал, там чего-то, какие-то постельные сцены.
Да ты что, с ума сошел? Нет постельных сцен.
Ну, там вроде любовь, я буду вспоминать тебя. Там, ну,
прекрати, такого, Дементий. Такого...
Нету там такого?
Ну, конечно, нет. О чем ты говоришь вообще? То есть, это там, как его, тебе может казаться, что в этой самой Америке там какой-то вообще разгул всего на свете. Это не так. Это как везде. Вот здесь можно, а тут нельзя. Поэтому, когда сынок Энтони No fucking city, там сразу... Ну, ты что вообще? За речью следи. Тем более, чтобы девочки пели про какую-то похабщину, это вообще представить даже нельзя. Такого не может быть, Дементий. Оно многосмысленное, как всякие стихи, что ночь напролет туда-сюда, мы там будем на небо смотреть, ждать светлого будущего, еще чего-то там. Да, такое, ну, есть. И никакого секса там нет.
И вот все, я спокоен.
Ну а далее все смонтировано примерно как в «Крестном отце». Когда Майкл Корлеоне проходит христианские процедуры в церкви, а в это время братва валит врагов семьи Корлеоне. Но тут все решено несколько иначе, значительно более приземленно. Малолетнего дебила Кристофера прихватывает парочка русских бандитов, подосланных дядей Джуном. Кристофер тут же соображает, что это кара за выдачу метамфетамина Медоу. А ведь он фактически спас ее от злых наркобарыг, выдал первоклассный товар бесплатно. И вдруг теперь вот такое. Ну, это типичный бытовой пример. Что такое ум? Ум, в самом примитивном понимании, это способность просчитывать результаты своих поступков. Ну и далее, уже исходя из расчетов, надо принять решение, следует ли такие поступки совершать. Вот, к примеру, надо ли давать наркотики дочери своего босса, ну, зная, что тебя за это могут убить. Кристофер знал, идиот, сразу знал, чем это кончится, и все равно дал. Так что и сам дурак, и баба его, Эдриана, точно такая же дура. Но про идиота Брэндона вообще говорить даже не надо. Русские пугают малолетнего гангстера-мафиоза основательно. Приставляют к башке ствол и даже жмут на спуск. Такое не для слабых духом. Так что совсем не удивительно, что наркоман Кристофер тут же во всех смыслах обосрался. Жалобно выл, рассказал все на свете вообще, верещал перед заслуженной расправой, а по ходу от ужаса еще и навалил в штаны. Это характерный штрих в бандитской биографии. А вот еврейский Ариэль оказался посильнее духом, стоял до конца и уж по крайней мере не обосрался.
Вопрос такой, это наше такое традиционное, что... Почему Кристофер прямо был уверен в том, что Энтони привлек русских бандитов именно, чтобы завалить его? Потому что что, русская мафия так кровожадная, та и такая известная в Америке?
Не, это глубочайшее заблуждение. У них, у самих считается, что самые злобные бандиты, приготовься, пуэрториканцы. Не знаю, почему. Лично я с пуэрториканцами в кино сталкивался один раз. Это был наш любимец Карлито Бриганте. Все, больше ты и не вспомнишь ничего. А да, у них вот считается, что они образец просто свирепости какой-то. А, например, колумбийцы, которые там перерезать горло, вынуть язык, колумбийский галстук, или отпилить башку бензопилой, это почему-то... Я не знаю, что же там вытворяют пуэрториканцы, что они такие свирепые. Вот русские, они на общем фоне, ну тоже бандиты, и что? Понимаешь, это... Ну как у нас чеченцы считаются за какой-то ужас, ужас? Серьезные ли люди чеченцы? Более чем. Но и других серьезных, в общем-то, хватает. Поэтому русские нет. Они как это? Ну, типа вот какая-то, как мне кажется, это некая свежая струя, которая прибыла в США, и его, оказывается, посмотри, какие у них бывают. Так, в дальнейшем, как ты помнишь, там он с неким Славой. Слава, ну, да, там, его Слава. Друган Валера, да, через которого он там деньги ему в сумке, Промстройбанк, это мы через Промстройбанк проведем, даже Слава такие знают. Ну, для них, то есть и про бабу эту свою Иру, его когда спрашивают, ну, что ты от нее хочешь, она там девчонка, приехавшая из недоразвитой страны, то есть мы с тобой из недоразвитой страны. Он развитой, как ты понимаешь, поэтому там процветают такие замечательные явления, как итальянская мафия. А мы вот католики. С тобой, да, из недоразвитой страны. Вот. Ну, не знаю. Как-то я так понимаю, что они же там нигде, например, за весь фильм никак толком не контактируют с латиносами вообще. То есть первое там столкновение, помнишь, когда там в пиццерии сидели, там матом орали на всю эту три или четыре латиноса, а к ним этот Джеки младший подошел. Давай-ка тут за речью следите, слово за слово, там волыну всех выгнал. Вот.
И наверное, всё. В тот район они просто не заходят.
Ну, я так думаю, да. По крайней мере, заходят очень неохотно. Вот. Ну, а русские что? Русские, они же специфические, в конце концов. Как-то они Дэвиду Чейзу полюбились. То есть, здесь они с Кристофером поработали, потом поработают с Дженнис Сопрано. Тоже хорошо получится. Ну и, в общем-то, всеми горячо любимый эпизод «Пайн Бэрренс», где русского на расстрел в лес вывозили. Он же про русского, в конце концов. Поэтому да, что-то есть, Дементий. Что-то в этих русских есть.
Несгибаемый.
Да. Хоровое пение продолжается. Хантер Скангарелла особо хороша, умело выводит всякое шельма. Очевидно, с мечтой о статном красавчике Брэндоне. Ну, а Брэндон лежит в ванной и курит. В ванную комнату заходит Майки Палмиси с пистолетом. И, обращаясь к Брэндону, говорит: «Хай, Джек! Бай, Джек!» Это тонкая шутка. «Хай, Джек!» – это угон. Угон автомобиля или самолета – это одно слово. Но звучит оно как «Хай, Джек!» То есть «Привет, Джек!» Поэтому продолжение шутки «Бай, Джек!» То есть «Пока, Джек!» Таким образом, тонко пошутив, Майки Палмиси стреляет Брэндону прямо в глаз. Вот так оборвалась роль исключительно перспективного и характерного актера. Жаль, перспективный был паренек.
Когда Майки Палмиси пострелил бедного Брэндона, он случайно попал к нему в глаз или преднамеренно?
Ну, обычно... То есть там есть некие, так сказать, ритуальные действия, там стрелять в голову, стрелять в тело. Очень важно, когда известный персонаж говорил: парни, только чтобы хоронить можно было в открытом гробу. Это какой-то важный момент, что типа стреляйте в туловище, а лицо не надо. Чего там важного, лично мне непонятно, но, наверное, неприятно, когда гроб закрытый. Если ты там крыса мерзкая, у них крыса обозначает стукача. То есть red – это стукач. У нас, как ты понимаешь, крыса – это тот, кто ворует у своих, то есть крысятничает. У нас крыса не имеет никакого отношения. Вот если пристрелить и засунуть крысу в рот – это вот стукач. А если деньги засунуть в рот, то тут не то долги не отдал, не то еще что-то. А если в глаз стреляют, то значит эти глаза видели не то, что надо. Ну, как ты понимаешь, это вообще вещи настолько специфические. У тебя бывает время, нет, там кому-то в рот. Это надо крысу где-то взять, ее надо поймать, убить. Принести с собой,
как минимум на птичий рынок поехать,
запихать, да, в рот. То есть это такой комплекс действий, который при стремительном убийстве, ну, как-то, мягко говоря, странно таким вообще заниматься. Но это как всегда в убийствах. То есть если надо, чтобы человек просто исчез, вот он мешает, и он должен исчезнуть. Ну, чик, и исчез. Отвезли в море, цепью обмотали, выкинули, и там тебя крабы сожрут. А бывает, надо подать сигнал, что вот, видите, чем это заканчивается? Вот злонравие, достойные плоды. Вот тогда, да, тогда какие-то телодвижения производятся. Ну, то есть, наши любимые три разновидности убийств. А. Исчез. Б. Скончался от каких-то естественных причин. Ну, типа там сердечная недостаточность. Помнишь, как у гражданина Звягинцева в фильме «Елена», где там бабушка своему дедушке подсунула виагру, а тот в спортзале, там, набегавшись, напрыгавшись, плавает в бассейне и там крякнул фактически. То есть скончался от естественных причин. И третье – это когда убийство – это сигнал кому-то. Сам факт, что его убили, это сигнал. Ну, а тут еще как-то это расцветить, там, если есть возможность запихать крысу в рот. Ну, наверное. Наверное, бывает. Ну, это, на мой взгляд, люди какие-то нездоровые. Детский сад. Такие сигналы.
Значит, я правильно понял, что Брэндон, убийство Брэндона – это телеграмма, тот, кто поймет его, Кристоферу и Энтони.
Ну, естественно, да. Ну, а что ты? То есть дядя Джун, он совершенно прав. В своем праве, так сказать, это ж они при тебе.
Он 100% прав, они его грабили.
Конечно, да, они при тебе. То есть тут ключевое это. Они не задают вопросов Энтони, что мы ограбим. То есть сельская самодеятельность какая-то. Дальше выясняется, в кавычках, что контору крышует дядя Джун. Что вы у него фактически украли, Энтони, естественно, на дыбы, ну-ка вернуть. Ну вот, возвращают, и еще при этом пытаются хамить. Там, передайте, скажи спасибо там, Энтони Сопрано. Что это такое? Безобразие. Придурок. натуральный придурок. Но при этом замечу, что придурки имеют градацию. Кристофер Молтисанти – придурок, но не совсем. А вот Брэндон Филоне – совсем. Ну и что ж вы такое устроили? Мало того, что украли, вы еще и человека застрелили. Ну, а за это придется ответить. Вот, ответил. Такая цена у этих вот замечательных выходок. То есть ты даже не подумал, куда ты лезешь, нигде ничем не поинтересовался. Впасть льву. Закономерный финал.
Ну а за дверью стоит дядя Джун и присматривает, все ли правильно делает Майки Палмиси. Зачем так снято, неясно. Суть мафиозной иерархии как раз в том, чтобы босс был решительно не причастен ни к чему, даже на уровне отдачи приказов. Пошевелил бровями – все, уже завалили. Потом покажут в телевизоре, напечатают в газетах, а вот самому за спиной стрелка стоять не надо. Ну а девчонки на сцене поют – чисто ангелы, родители счастливы.